слезами радостью пожнут в землю ще рукояти.
Подошел к концу 420-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И первый вопрос мы уже имеем от раба Божия Георгия. Как в мирской жизни научиться молитве? Преподобный Иоанн Кассиан писал: качество души хорошо сравнивают с легким пером или пухом. Не будучи омочен никакой посторонней жидкостью, при самом слабом дыхании ветерка он обыкновенно по своей легкости возносится на высоту. Так и ум наш, если будет свободен от бремени при рождающихся к нему пороков и мирских забот и чужд растления вредных похотей, то облегчаемый силой природной чистоты своей при самом тихом веянии духовного размышления возвышается к превыспрененному и, оставляя все дольнее земное, переносится к небесному и невидимому. Мне кажется, это прекрасный пример из преподобный Иоанн Кассиана. Действительно, если пух, он ничем не смочен, не смешался с грязью, малейший ветерок ветра, и он поднимается вверх. Так и душа христианина, если она находится в раскаянном состоянии, и прежние грехи, они прощены Божьей благодатью, и человек не просто исповедовался, но и причастился, чтобы попалить саму склонность к грехам, то малейший позыв к молитве, и душа легко, она сразу возвышается над мирской жизнью. Но если мирское одолевает нас, то напротив, здесь, конечно, очень трудно будет душе воспарить, потому что все это мирское, что прилипает к нашей душе, будет нам мешать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте. Отец Олег, очень вас хотел бы спросить. А скажите, пожалуйста, где находились души умерших в Старом Завете и как их положение изменилось после смерти Христа?
Если говорить о нахождении душ в ветхозаветные времена, душ усопших, и как их положение изменилось с пришествием Христовым, то надо прямо сказать, что души находились в состоянии плачевном. Они все шли в Шеол. Шеол – это такое общее понятие, которое означает и могилу в таком узком понимании, и место скорби, где душа, она остается один на один со своими грехами. Но были, конечно, люди, которые возлегали на лоне Авраама, но и они нуждались в искуплении, потому что в Писании сказано: нету человека, который пожил бы и не согрешил. Даже Дева Мария, по учению Православной Церкви, она нуждалась в избавлении от первородного Адамова греха. Был такой случай, описанный в древних книгах. В Иерусалиме жил один очень благочестивый человек, за которым всю жизнь буквально вот наблюдали, как он живет, и старались его воспитать, чтобы он не знал греха. Вот такие искусственные как бы условия создали. И вся жизнь его была на глазах других людей, а потом он умер. И когда он умер, собрались мудрецы второго храма, это было, скорее всего, до Рождества Христова. И они стали думать, а почему же он умер, если он такой был благочестивый. И пришли к мысли, умер из-за змея. То есть вспомнили грехопадение прародителей, то, как змей совратил род человеческий. Поэтому это очевидно, как сказано, в Адаме все умирают, а во Христе живут. И вот когда Христос умирает на кресте, что происходит? Он сходит в ад, вот в этот Шеол, в это место, где находились эти души, и где они ожидали искупления. Ведь они верили в грядущего Мессию, потому что и Авраам, Исаак, и Иаков, они знали, что в семени их будет благословение всем народам земли. То есть от них придет, от их рода тот, который благословит все народы земли. И предчувствие, вот, что Спаситель должен прийти, было даже в языческом мире. Об этом есть исследования, которые писались в XIX веке православными учеными. И когда Христос сходит в ад, он ломает весь механизм, вот все эти ключи, запоры, весь этот механизм, удерживающий человека в аде. И святитель Иоанн Златоуст даже допускал такие мысли. Он говорил, где Христос, а Христос – это солнце правды, там небо. И когда Христос сходит в ад и облистал ад сиянием божества и начал там проповедовать, то ад превращается в небо. То есть все переворачивается. А земля наша во что превращается? В ад. Потому что когда он умер на кресте, в Иерусалиме, то солнце погасло. То есть земля становится как бы адом, там землетрясения какие-то начались, там мертвые стали появляться. А ад превращается в небеса, и Господь выводит души из этого Шеола, места забвения, и вводит их в рай сладости, где они видят благоразумного разбойника, который опередил всех, проявив упование не на свою жизнь, его жизнь была грешная, а на милосердие Сына Божия. То есть мы спасаемся благодатью. А то, что мы называем аскетизмом, это движение благодарной души навстречу Господу, желанием отблагодарить Его за дар спасения. И как я часто говорю, но при этом нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за дар вечного спасения. Потому что ценой временной жизни нельзя купить жизнь вечную. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы говорили, то, что души праведников ветхозаветных вошли в Царство Небесное после того, как, ну, после крестной смерти Иисуса Христа. А как же это святые пророки Енох и Илия? Они же были живыми взяты.
Вот те, которые живыми были взяты на небо, им предстояло умереть. Поэтому по преданию церкви во дни Антихриста они сойдут на землю. То есть будет такое оскудение проповеди, что любой проповедник христианства будет умерщвляться немедленно во дни Антихриста. И тогда Бог пошлет этих двух свидетелей верных, которые называются в Апокалипсисе «Двое, одетые в обритище». И они будут проповедовать, что тот, который объявил себя Мессией, Христом, возглавил всю планетарную систему, а он на самом деле есть антихрист, сын дьявола. И Илья по преимуществу будет проповедовать лицам еврейской национальности. Об этом мы можем прочитать у пророка Божия. Я сейчас открою эту цитату. Это один из малых пророков, пророк Малахия. Он записал в своих пророчествах вот эти слова, 4 глава, 5, 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он, то есть Илья, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть через эту проповедь как бы будет смягчение вот этой кары. Бог не будет так сурово поражать землю проклятием, потому что те, которые распинали Господа, они воззрят на Него, как на истинного Мессию. А в том, вот в Антихристе, они разочаруются, потому что себя Богом объявит. А для иудеев это самое страшное преступление. И он придет во имя свое. И вот эти двое, они вкусят смерть. Антихрист прикажет их убить, и 3 дня они будут лежать мертвыми, пока Христос силой своей не воскресит их. Поэтому им тоже предстоит смерть и воскресение. Пожалуйста, еще вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Долгие лета вам и радиослушателям. Может быть, у меня вопрос будет не совсем правильный, но вот в кого верили люди на планете на нашей до рождения Иисуса Христа? Спасибо большое.
Люди верили по-разному, но всем верам была изначально присуща вера в одного Бога, который сотворил небо и землю. Вот все ученые, которые изучают мировые религии, они говорят, что изначальным культом все-таки был культ одного Бога. То есть во всех языческих вот этих ложных системах можно обнаружить, что изначальный культ – это культ единого божества. Если говорить о еврейском народе, то он начинается с Авраама, этот народ. Авраам жил среди язычников, сам был язычник, но через какое-то вот внутреннее такое духовное рассуждение о жизни, о Вселенной, о назначении вообще нашего существования, о том, кто же все это создал, он пришел к мысли, что есть Бог, который сотворил солнце, луну, звезды. Это произошло почти 2000 лет до Рождества Христова. И вот этот Авраам поверил в единого Бога, и Бог призвал его к себе, Бог сказал ему «Лех-леха». Эти слова очень сложно перевести, они могли означать «иди за мною», «иди к себе». Но, скорее всего, их смысл «иди познай себя», потому что человек познает Бога через себя, в том числе, как сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так поступает и спасешь себя, и слушающих тебя. И вот этот Авраам, который называется отец всех верующих, он пошел и начал проповедовать единобожие. И возникла целая церковь, она называлась Ветхозаветная церковь. Они получили от Бога землю, земля обетованная, святая. И потом на этой земле родилась Пресвятая Дева Мария и Господь наш Иисус Христос. Но это не значит, что до Авраама все верили неправильно. Авраам знал истинного Бога через то откровение, которое ему было дано. Но Адам тоже знал Бога, потому что Бог был его творец. Авель праведный знал Бога, Сиф знал Бога, Ной знал Бога. Вот все люди, которые до Авраама были праведные, например, в книге Бытия говорится, что Авраам встретился с одним человеком, которого звали Малхиседек, Мельхиседек, то есть царь Салима. И сказано, что этот человек был священник Бога Всевышнего. То есть Авраам мог думать, что он один верующий, а тут, оказывается, и священники были. То есть с времен Адама и до времен Моисея и до времен Иисуса Христа единобожие оно сохранялось. Но иногда казалось, что никого не осталось. Был период, когда пророку Илье показалось, что он вообще один остался. На земле никого больше нет. Что он один верит в Бога правильно, но Бог ему сказал, нет, что ты, там есть много других, которые спрятаны, они не преклонились перед Баалом, перед ложными богами и сохраняют истинную веру. У нас телефонный звонок в студию, говорит, мы вас слушаем. Алло.
Алло, это я, вы меня слушаете?
Да, вас.
Батюшка, храни вас Господь. Я хочу задать два вопроса. Один такой, может быть, стыдно, но пусть будет один раз стыдно, чем всю жизнь. Каждый раз читаем чаще всего мы молитву «Отче наш». Я пробовала задать этот вопрос даже своей крестной, но она там возмутилась, короче, я ответа не получила. Вот есть слова. «И избави нас от лукавого», нет, «и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». В общем, два вот этих вот союза, они противоречат друг другу. Вот как это понять? «Не введи, но избави». Это первый. И второй вопрос. Вы знаете, ситуация у меня сейчас очень серьезная, и вот вы говорите, что желательно молиться со слезами. Вообще, былые времена...
Я никогда так не говорю.
Нет, вы говорили, что...
Это самый редкий дар, который от Бога, дар слез.
Дар слез. Вы знаете, да. Вот сейчас я молюсь и плачу, но я боюсь, что это слезы уныния, а уныние – это грех. Как мне? И я стараюсь их заглушить. Правильно я это делаю, и как мне бояться этого? Или рыдать, молясь?
Нет, не надо рыдать, молясь, потому что это может быть совершенно чувственная молитва, не связанная с духовностью никак. В молитвенном правиле сказано, что надо привести чувство в порядок, начиная молитву, и доли же не успокоится чувствование, не молиться. Поэтому если вот нахлынет какое-то такое рыдание, или какой-то восторг, ликование, надо привести себя в чувство и молиться спокойно. Церковное чтение – это как камертон, оно должно настраивать нас на бесстрастную молитву. Это очень важно. А вот эти слова «не веди в искушение, избави от лукавого», с чем они связаны? Они связаны с тем, что Бог одинаково контролирует и добро, и зло. Вспомните случай с Иовом многострадальным, когда дьявол обходил всю землю и докладывал Богу, вот что он видел. И дьявол сказал, что вот Иов есть, Бог ему сказал тоже, не видел ли раба моего Иова. И дьявол тогда ставит под сомнение искренность Иова. И Бог разрешает дьяволу искушать Иова. Но полагает предел, вот это ты можешь сделать, а дальше нельзя. И в этом смысле эти силы зла, они под контролем. А по поводу искушений, да, мы молимся, не веди нас в искушение, но имеется в виду в такие искушения, которые мы не сможем преодолеть, в результате которых мы падем. Но, в принципе, святые отцы говорили, если бы не было искушения, никто бы и не спасся. Ведь искушение, какое-нибудь соблазн, которое мы обнаруживаем в себе, он как некий индикатор подсказывает нам, что не все в порядке. И борьба продолжается. Потом надо всегда помнить, что Бог никогда не посылает испытания сверх наших сил. Но самому испытанию посылает и облегчение. А слова «избави от лукавого» – это, наверное, относится вот к реальной борьбе, которая вот сейчас, сегодня происходит. У вас там рыдания, у меня, может быть, какие-то другие скорби. И мы просим Господа, чтобы Он ограничил еще сильнее власть лукавого, то есть дьявола, который уже сейчас он связан, скован на тысячи лет, он нелегитимно действует, он может действовать только через нашу свободную волю. А так вот самостоятельно прорваться в наш мир и тут что-то набедокурить, он, конечно же, не может, потому что он даже в ветхозаветные времена был ограничен волей Бога. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Вы слушаете?
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Почему в литургии, на службе, меня это немножко смущает? Я не знаю, что это у меня за смущение, откуда оно приходит. Вот, но я слышу такие слова. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ведь в Новом Завете написано, нет ни в коем ином спасения, только в имени Иисуса Христа. Не перекос ли это?
Если говорить о молитвах, обращенных к Деве Марии, то здесь надо понять, что есть особая роль Девы Марии. Мы, когда крестимся, то мы складываем три перста вместе кверху и два пригнутые к низу. Вот два пригнутые к низу исповедуют нашу веру, что Иисус Христос пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. Так вот, истинное человечество он получил от Девы Марии, когда произошло чудесное зачатие от Духа Святаго. Истинное человечество. Таким образом, в чреве Девы Марии произошло соединение божественного и человеческого. Неразлучное, нераздельное, неизменное соединение, но и не слиянное, потому что божественное оно никогда не может полностью слиться с тварным. Поэтому для нас Дева Мария – это источник великой радости о том, что Бог не оставил нас, живущих на земле. Он приблизился к нам настолько, что стал одним из нас. Вот, например, когда мы читаем родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, там сказано, что вот Вавилона до Христа 14 родов, считаем только 13 имен. Почему? Отцы говорят, 14-й сам Христос, он настолько соединился с нами, что по человечеству он выходит из своего собственного родословия, а по божеству входит в него. И поэтому вот сейчас приближаются рождественские дни, это великая радость о том подвиге, который совершил Дева Мария. А потом, оказавшись вот этой лестницей, которая связала небо с землею, Дева Мария получила необычный статус. С чем он связан? Зададитесь вопросом, кто из ангел, архангел, херувим, серафим может, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, сказать «Сын мой возлюбленный»? Никто. Только Бог Отец и Дева Мария. Кто из ангелов, архангелов, херувим, серафим может любить второе лицо Святой Троицы родительской любовью? Никто. Только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Потому что когда мы говорим о Христе после Бога воплощения, мы именно халкидонски это понимаем, что вот в единую ипостась это все произошло. Это всегда будет неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. И Поэтому умалять значение того, что в ней совершилось, это как бы ставить под сомнение сам факт Богоявления. И потом вспомните слова пророческие, которые она произнесла в доме Елизаветы, своей сродницы. В Духе Святом она воскликнула: «Себу отныне будут ублажать меня все роды». То есть все поколения христиан будут отныне ублажать ее. И сама Елизавета, когда к ней пришла Мария, ее родственница, они же часто встречались как родственники, но в этой ситуации, когда даже в Духе Святом Иоанн Креститель в чреве Елизаветы взыграл от радости, Елизавета воскликнула: «Откуда мне, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Кстати, православие, оно не христоцентрично, оно тринитарно. И православие познается еще потому, какое отношение к Пресвятой Деве Марии. И если мы слышим, как вот некоторые говорят, мы слишком много молимся Деве Марии, вот это уже какое-то уклонение от православия. Почему? Я не вас имею в виду. Потому что, мне кажется, мы очень мало молимся Деве Марии. Если вы возьмете утренние и вечерние молитвы и просто просчитаете, сколько молитв Христу, сколько Божьей Матери. И очень древний такой обычай, он возник сначала в латинской церкви, потом перешел к нам, это читать 150 раз «Богородица, Дева, радуйся». И после каждого десятка читать молитву «Отче наш». И вот те христиане, которые это делают, правило, каждый день, они получают особую защиту от Девы Марии. Вот меня бабушка научила, я был маленький, моя бабушка, Журавлева Матвеевна Федоровна, она мне вот научила, что 150 раз читай, а после каждого десятка вставляй «Отче наш». Когда я это делаю, я испытываю особую радость. И последнее, что хочется сказать, но это обязательно надо сказать. Вот если в вашей жизни какая-то скорбь навалилась, какая-то тоска, безысходность, вы сделали что-то очень дурное, и вам становится страшно, вы сделали что-то преступное, вы ждете гнев Божий, что он движется на вас, вы от страха сжимаетесь, и вам хочется вот спрятаться где-то. И вдруг вместо наказания прощение, вместо проклятия благословение. Это значит, что Дева Мария опять умолила сына своего. А известные слова: «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус», да, это так. Но между Христом и нами огромное пространство. Это между Христом и Богом Отцом. Здесь никого не может быть, кроме Духа Святаго. А вот между Христом и нами много разных существ. Это и ангелы, которые молятся за нас. Это и Пресвятая Дева Мария. Некогда апостолы задавали вопрос: кто справа, кто слева будет стоять в Царстве Небесном у трона Сына Божия? И Церковь иконографически отвечает на этот вопрос, что справа Дева Мария, а слева Иоанн Креститель, как представитель Ветхого Завета. И в самом Писании сказано: уважайте ваших предстоятелей в Господе. А вы скажете: а не надо, чтобы там один молился с другого, надо напрямую через Христа. Да нет, так не бывает. Если, например, даже вы протестантка, ну, не дай Бог, и у вас какие-то трудности, вы подходите к пастору и говорите: брат, помолись за меня. Он за вас помолится. И что же это будет? Нарушение принципа ходатайства Христа? Нет. Он будет молить Христа, чтобы тот вознес молитву Отцу Небесному. Так и в православном понимании любая молитва, обращенная к святому, она оканчивается словами: «Моли Христа Бога спастись и душам нашим». А молитва, обращенная к Божьей Матери, исходя из ее особого статуса, она может оканчиваться словами «спасай нас». Потому что она реально обладает удивительным статусом в глазах Бога. То есть в ней наиболее полно было восстановлено подобие Божие и образ Божий в человеке, то, что было потеряно в грехопадении. И в этом смысле она является неким залогом нашего спасения. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вот такой вопрос. Просто эти вопросы возникают на ходу, параллельно с проповедью. Вот услышав вот рассказ, ну, я верю в учение Христа, сразу скажу, конечно, и проповедую, то есть это исповедую Христа, но тем не менее, вот когда слышишь такие неистовые проповеди об Аврааме, об истории, там, а только-только евреев, да, вот возникают такие вопросы просто механические. Можно подумать, что вот 4000 лет назад, кроме евреев, никого не было на свете. А ведь мы знаем, вы тоже знаете, была эллинская культура, да, древнегреки, там Геродот, да, 4000 лет назад оставил огромный там свою историю, да. Все это грамотные люди знают. И ни одно слово, ни одно упоминание о евреях не оставляет. Ведь другие народы, вот персы, да, у них тоже был Заратустра. Совершенно как наподобие учения Христа. Точь-в-точь. Отец два сына, там одного сына, отец Бог хотел пожертвовать другому сыну. Вот. Наподобие это христианскому учению. Вот они не записали для нас, для, скажем, для всего мира, да, а евреи записали и поднесли другим народам. Ну вот сейчас услышишь проповедь, а Авраам, там 4000 лет назад был только Авраам, он веровал, значит, это как аксиома для нас звучит. Я просто хочу сейчас отделить для себя, где слепая вера, где вера, где знание, да, и как отделить. Вот видите, Китай, посмотрите, Китай в наше время во что-то, это превратилось, это огромная страна, великая культура называется, да. Ну, конфуцианство, вот они тоже вот 4000 лет назад знали Бога, да, и до сих пор проповедуют, то есть исповедуют свою веру без, скажем, участия там или это евреи, Авраам и прочих, вот этих сыновей, да, Авраама, но тем не менее живут, как, скажем, и под Богом, и это, как сказать, вроде не пропадают, да. Христианский мир сейчас переживает такой жуткий кризис. Как объяснить? Вот исповедуешь веками, поколениями, 2000 лет, и откровенно идется, как это корабль уже погибает, христианский мир. Вот вы чем это объясняете? Это один вопрос. И второй вопрос. Это может быть философски звучит, но тем не менее возникает такой вопрос. Человек создает время или время создает человека?
Вы знаете, я не согласен с вами, что христианство терпит какой-то кризис, потому что мы здесь, в России, я вот почувствовал ваш акцент, видим как раз наоборот, открываются храмы, возможность для проповеди на телевидении, на радио, то, что совершенно было невозможно в савдепские времена. Я вам напомню, что Библия – это книга, которая начинается с рассказа о сотворении мира и о создании первого человека, как Бог создал Адама. Адам – это праотец всех нас. Если бы эта книга она бы, была бы обращена только к одному народу, то, наверное, все начиналось бы, правда, с Авраама. Но все начинается с Адама. И мы знаем имена праведных, которые жили до Адама. Это и Авель, это и Сив, это и Енох, который, сказано, жил до потопа, ходил пред Богом и был живым взят на небо. Это, в конце концов, Ной, его благочестивые сыновья Сим и Иофет, которые сподобились благословением. Это Мельхиседек, царь Салима, которому Авраам дал десятину. То есть Мельхиседек был выше Авраама. А Мельхиседек, царь Салима, безродословный, без нации, скажем так, это просто избрание Божие. И в Священном Писании есть описание людей, которые не имели никакого отношения к еврейскому народу, но они были духовно очень высоки в глазах Бога. Великая нееврейка – это Руфь, моавитянка, прабабка царя Давида. А потом само слово «еврей» в ветхозаветные времена имело значение принадлежность к религиозной общине, но не к национальности. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам пишет: не тот иудей, кто внутренний таков, кто внешний таков, но тот иудей, кто внутренний таков. Великим неевреем был Иов многострадальный, целая книга есть в Библии, где рассказывается история этого удивительного человека. И пророк Иона не был евреем по преданию, только по отцу был евреем, но по матери он не был евреем. Среди малых пророков были обращенные в веру в Авраама, но которые не являлись лицами еврейской национальности. Более того, в послании к римлянам, 2 глава, апостол Павел пишет: «Ибо когда язычники, вот те самые греки, о которых вы переживаете, не имеющие закона, по природе законы делают, а то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело законно, у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Более того, в Священном Писании говорится, что произошло отвержение еврейского народа, когда они не приняли Христа как Мессию. Ведь функция еврейского народа заключалась в том, что Бог избрал этот маленький народ, чтобы была создана Библия. Если бы Бог избрал бы там 10 народов, и они делали бы одну книгу, представляете, как долго бы все происходило. Евреи сейчас находятся в состоянии таких сложных отношений с Богом. Их восстановление произойдет только когда Антихрист будет обличен. А о самом спасении рода человеческого в книге Откровения, 7 глава, 9-10 стих, говорится как о наднациональном событии. Сказано: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами, ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». То есть великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен, колен, народов, языков. А если говорить об Аврааме, личность Авраама, она дорога не только христианам, она дорога, во-первых, мусульманам. В Коране об Аврааме говорится намного больше, чем о Мухаммаде. Личность Авраама, она дорога всем, кто является сторонниками единобожия. И в христианстве он, конечно, для нас пример, но высший учитель – это Христос, в которого по обетованию веровал Авраам. Просто пример человека, он всегда очень важен. Человека, который начинает как бы один, хотя мы понимаем, что без Бога ничего не происходит. По поводу учения Христа, как сегодня уже было сказано, истинная вера, она сохраняется от Адама до Сифа, от Сифа до Ноя, от Ноя до Евера, от Евера до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Давида и до дней Иисуса Христа. И в формате церкви истина сохраняется до сих пор во многих племенах и народах, которые говорят на разных языках. Сейчас православные храмы возрождаются в Китае, в Северной Корее открываются православные храмы. Мне приходилось участвовать в миссионерских программах на территории Индии. Мы участвуем в миротворческих программах, когда вот была Вторая Чеченская война. Я участвовал в миротворческой программе, возили гуманитарную помощь, свидетельствовали о нашей вере. Сейчас в Америке очень многие баптистские церкви переходят в православие, потому что тамошний баптизм настолько разложился нравственно, морально, что люди в ужасе переходят в православие, потому что православие там это действительно ортодоксия, христианская ортодоксия, которой так не хватает людям в абсолютно секуляризированном мире. А то, что лодка шатается, лодка церкви, мы знаем, что такое произойдет. Христос сказал, что когда он придет на землю, едва ли он обрежет веру на земле. Ведь тот ценз духовной жизни, который требует христианство от своих последователей, он слишком высок. Для того, чтобы там конфуциан или кто-то еще там, зороастрийцы могли бы это соблюдать. Ведь Христос призвал нас к тому, к чему не призвал никакой основатель религии. Он поставил знак равенства между собой и любым человеком. Разве это сделал Конфуций? Поставил знак равенства между собой и любым другим человеком. А Христос это сделал. Христос сказал, если ты накормил голодного, ты накормил меня. Если ты напоил жаждущего, ты меня напоил. Если ты посетил заключенного, там помог бездомному, бомжу, ты мне помог. Христос ставит знак равенства между собой и любым человеком. Причем он ведет нас еще дальше, он уподобляет нас божественным бесстрастием, ведь Бог является Богом всего рода человеческого. И поэтому Христос говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Так и вы исполните волю Отца вашего Небесного, который посылает дождь на праведных и на неправедных, и солнце светит над праведными и над неправедными. Вам бы лучше изучить христианскую сотериологию, потому что христианская сотериология – это не просто избавиться от вредных привычек, это восстановить человека в том достоинстве, в каком он был до грехопадения. И в нашем понимании это возможно во Христе, как во втором Адаме. Он и становится Бога-человеком для того, чтобы, сойдя на землю, нас вознести на небеса, соделавшись человеком, нас сделать богоподобными. И вот эти тайны христианства, которые проповедуются, они все равно остаются тайнами, потому что, чтобы постичь ту или иную христианскую тайну или понять значение какого-то христианского таинства, надо обрести дар веры. А источник веры – это Священное Писание. Как сказано, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому вам лучше обратиться напрямую к любому священнику. Можете приехать ко мне в храм, где я служу, и задать какие-то свои вопросы. И мы обсудим, чем учение Христа отличается от этикета Конфуция. Я не решил себе религию Конфуция, в кавычках религия, назвать религией, это скорее этикет. Что такое зороастризм в глазах монотеизма и так далее, и так далее. Мы не связываем Бога ни с каким физическим проявлением, ни с огнем, ни с водой, ни с чем. В христианском понимании, как сказано в Евангелии, Бога никто никогда не видел, видеть не может. Бог вездесущ, Бог един, и в своем единстве Он является любовью, потому что мы верим в триединого Бога, где Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и они пребывают в любви Духа Святаго. И дай Бог вам в преддверии вот рождественских дней, которые приближаются, наступают, задуматься над истинами христианства. Если вы хотите понять этику христианства, внимательно прочитайте Нагорную проповедь, и вы увидите такие вершины к которым близко даже не подходили разные религиозные системы. А если говорить о соотношении Ветхий и Новый Завет, то если очень коротко говорить, Ветхий Завет рассказывает о том, что Бог хочет от нас. А Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. И согласитесь, это принципиально разные вещи. И поэтому всегда будет доминировать божественное над человеческим. Как святитель Иоанн Златоуст говорил, как небо выше земли, так и Новый Завет выше Ветхого Завета. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Все, спасибо, извините.
Вы получили ответ на ваш вопрос? Спасибо, Христос. Так, у нас еще вопрос. Раб Божий Тигран задает вопрос. Живем с супругой в венчанном браке, но не получается с детьми. Благословляете ли вы ЭКО или инсеминацию? Знаете, я не знаю, что такое ЭКО, я не знаю, что такое инсеминация. Но догадываюсь, что это какие-то медицинские вторжения в лоно вашей супруги, донорские вторжения, возможно, которые вот они могут решить вопрос чадородия. В социальной концепции Русской Православной Церкви, конечно, осуждается вот такое анонимное донорство, когда подлинное отцовство или подлинное суррогатное материнство, оно скрывает вот детей реальных родителей. А ведь по закону Божию надо почитать именно реального отца и мать. Хотя в народе говорят, родитель не тот, кто родил, а кто воспитал. Есть много сирот на нашей земле. Вот сейчас принят закон о том, чтобы американцам не отдавать наших детей. И что мешает вашей семье найти ребенка? Лучше с самого такого вот возраста маленького, по возможности, и принять его в свое сердце, как свое дитя, и воспитывать его. Это будет великое благо, потому что в Евангелии сказано, кто примет одного из малых сих, во имя мое, тот меня принимает. Это Божья милость будет вам. Телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Большое вам спасибо за все ваши передачи. Вот сейчас очень интересно было. У меня вопрос короткий. Читать молитву Богородицы 150 раз. Ну, я понимаю, что хорошо бы, конечно, вот читать непрерывно. А можно ли так в течение дня разбить, вот там по несколько раз приступать к этому делу? Или это уже совсем не учтиво?
Когда я говорю о молитве к Деве Марии 150 раз, я не говорю, что это повеление. Это даже не благословение с моей стороны. Это то, что мне дала бабушка, то, что мне помогает в моей жизни, и то, что одобрял мой духовник покойный. Поэтому в каждом отдельном случае надо обращаться к тому священнику, который вас окормляет. Самое лучшее пойти в храм, который ближе к вашему дому, и там найти себе духовного отца, чтобы не самим себя пасти, а предоставиться пастырскому служению, потому что сам Христос, когда исцелял людей, он посылал их показаться священнику, научая нас исполнять всякую правду и по отношению к священному чину. Поэтому это решается индивидуально. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка Олег, благословите любовь.
Добрый вечер, Господь, благословите.
Вот, меня вот такой вопрос интересует. Когда Петр спросил, ну, он Петру сказал, что а этот ученик не умрет, вот про Иоанна Богослова. И вот он, когда его погребли, потом, как бы вот, ну, он еще не умер, а его погребли, вот, если я не ошибаюсь, да? Вот как-то таинственно все. Куда он может взять тоже живым на небо?
Есть действительно святательская традиция, такое свидетельство, но оно больше напоминает элагумен, то есть частное богословское мнение отдельных отцов, что Иоанн Богослов тоже будет проповедовать вместе с Енохом и с Ильёю. Но надо понять, что не вся информация доступна для нас. Мы видим тайны духовного мира в этой жизни как бы через тусклое стекло гадательно, как сказано в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И познаем мы эти тайны только тогда, когда мы войдем в тот мир. Поэтому не думайте, что на все вопросы мы, священники, имеем ответы. И вы не можете рассчитывать на то, что на каждый ваш вопрос мы дадим ответ. Мы пытаемся вместе с вами рассуждать на те или иные темы, чтобы люди, особенно которые одинокие, вот надомники, они не чувствовали себя оторванными от христианской жизни и общались со священнослужителями в таком формате, через интернет или же через радио. Поэтому такое представление было у некоторых отцов, но оно не состоялось как учение церкви. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег, это Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
У меня такой вопрос. Вот почему Пресвятой Владычице нашей Богородице очень мало говорится в деяниях апостольских и вообще ничего в апостольских посланиях?
Святые отцы объясняют это так. Есть две темы, которые они в текстах Нового Завета как бы прикровенны. То есть они как бы не выставляются на всеобщее обозрение. Это девство Пресвятой Девы Марии, вообще ее положение в общине, и учение Святой Троицы, в частности, божественность Иисуса Христа. Святые отцы прям так и писали, Феофилакта, это я читал у других, что Христос открыто не говорит о своей божественности там, где он видит людей, не готовыми к этому. И когда он говорит об этом, он говорит тем, которые готовы к этому. И точно так же то, что связано с Девой Марией, это такие тайны, которые христиане очень бережно оберегали, потому что они боялись каких-то страшных богохульных оскорблений, которые могли бы поставить в очень неудобное положение тех, которые бы изрекли бы какие-то вот богохульства на Пресвятую Деву, конечно, последовало бы сразу наказание. Кстати, в Коране у мусульман главное обвинение против иудеев – это неуважительное отношение к Деве Марии, то, что они клевещут на нее. Это у них главное обвинение. В нашей традиции есть другие темы, которые они как бы не раскрываются вот так вот на общее обозрение, не представляются. Даже было такое понятие, как «тайноводство». А когда обо многих вещах люди узнавали в церкви, только достигнув определенного уровня. Например, если человек не крещен, то во время богослужения есть такой призыв: оглашенные, изыдите, оглашенные, изыдите. И оглашенные, то есть те, которые готовятся к крещению, проходят оглашение. Оглашение – это проповеди, которые готовят людей к приходу в церковь. Они выходили, потому что не могли находиться в храме в определенный момент. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, будьте любезны, скажите, пожалуйста, сколько лет прошло с тех пор, как Адама изгнали из рая, и вот они с Евой жили, плодились, плодили детей, и до потопа Ноя? Сколько прошло лет с тех пор?
Есть несколько систем летоисчисления. Одна система, она исходит из текста Септуагинты, это греческий перевод Священного Писания. другая система исходит из масоретского еврейского текста. Причем есть очень такие серьезные комментарии блаженного Иеронима Стридонского по поводу Септуагинта. Он писал, что когда Септуагинту переводили евреи, они многие даты исказили сознательно, чтобы как бы сдвинуть целый ряд событий и посеять как бы такое внутреннее противоречие в библейском тексте. Если вы возьмете предисловие блаженного Иеронима к большим пророкам, то там вы найдете вот такие вот рассуждения. Поэтому этот вопрос, он изучается на самом деле. И когда мы говорим о жизни Адама, а как соотносится жизнь в раю и жизнь вне рая? Это тоже вопрос остается открытый. Поэтому, конечно, есть такие ответы на уровне школьного богословия, но достаточно глубоких, аргументированных ответов вы вряд ли сможете их получить. И у нас записка помолиться об упокоении, о здравии. Помолимся о здравии Натальи, Николая, Елены, Евгения, Татьяны, Валерия, Валентина, Дмитрия, Христина, Святослава, Николая, Лидии, Елены, Владислава, Артемия, Ариадны, Валерии, Веры, Елены, Марии, Сергия, Владимира, Нины, Леонида, Юлиани, Ирины, Агриппины, Аллы, Андрея, Милетия, Любови, Александра, Зинаиды, Игоря, Александры. И об упокоении на представленной Ираиды, младенца Памфила, Екатерины, Евдокии. Но вот по поводу последнего звонка я посмотрю дома летописец Дмитрия Ростовского. Он делал попытки как раз указывать на даты от створения Адама до потопа, от потопа до Авраама. И, может быть, мы как раз сравним с другими версиями, чтобы составить себе представление, что это отнюдь нелегкая проблема. Даже если вы имеете Библию, официально изданную Московской Патриархии, обратите внимание, что все даты даются в двух вариантах. Одни даты открытые, а другие в квадратных скобках. Вот те, которые в квадратных скобках, там этот жил столько-то, этот жил столько-то, это из септуагинты, а те, которые вне квадратных скобок, это из масоретского текста. Я посмотрю у Дмитрия Ростовского, его летописца, соотношение вот масоретского и септуагинты, и вообще ли учитывал он масоретский текст при своих расчетах. Это будет интересно мне самому, как домашнее задание от вас, за которое я вас благодарю. Наша передача подходит к концу. Как обычно, я и спрашиваю ваших молитв за то служение слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос. Берегите друг друга. Спасибо, Бог.